царское село насыщено литературными всякими иными воспоминаниями. Недаром город называется Пушкин, там живал Жуковский, там жил Карамзин, кто там только не был. До позднего времени, где там жил Шишко, где жил Алексей Толстой, где жил Белый там последние годы свои и так далее, понимаете? Я был окружен историческими литературными воспоминаниями. Я учился, начинал учиться в школе, который был директором еще в дореволюционное время, Иннокентий Анинский, известный поэт. Директором школы был Малозёмов, который был учеником Иннокентия Анинского. Он показывал нам стол, за которым работал Иннокентий Анинский, и «Кипарисовый ларец», так называется первый сборник Иннокентия Анинского, куда он складывал свои стихи. Эту школу кончал Гумилев, который не печатался у нас совсем в это время, ходил в рукописях. Но это, для меня это было нечто живое, потому что вот здесь учился Гумилев, где мы тоже. Алексей Николаевич Малозёмов нам рассказывал об этом. В первом классе нас встретила Ольга Эммануиловна Мейер, которая была подругой такая, обрусевшая немкой из фридентальской колонии, воспитанница художницы Чистякова, и подруга Ольги Форш, и участница теофеософского кружка Андрея Белого. Так что, понимаете, насыщено было все литературными такими воспоминаниями. Мои родители хоть и не были литераторами и филологами, но они многое знали тоже. И когда я видел, что идет по улице какой-то странный человек с широкими шагами, развивающиеся волосы такие, явно он ни о чем не думает, а просто думает про себя что-то, я спрашиваю, что это какой-то странный человек, говорит, будь поосторожнее, это большой поэт Андрей Белый, так? Так а что же Андрей Белый? Ну, тут хочешь, почитай, у нас есть его «На грани эпох», есть «Петербург», «Дома книги», почитай. Когда я был в 7 классе, было объявлено в Ленинграде газеты «Ленинские искры» по инициативе Самуила Яковлевича Маршака был объявлен конкурс на детские стихи или рассказы и так далее. И я посылал свои стихи. Я всю жизнь, и дальше я пописывал стихи так. Ну вот, я оказался в числе 30 человек в городе, в пригородах, отобранных на этом конкурсе. Первая премия никем не была получена, вторая премия двумя. Я был среди тех, кто получил третье, так сказать, место. Но был принят туда. И был такой Маршаковский детский литературный университет. Тогда не злоупотребляли словом «университет», как сейчас. И было очень интересно, потому что кроме того, что мы должны были заниматься каким-то языком, это все параллельно со школой, конечно. Два раза... Вечера два раза в неделю только. Ну вот, слушали какие-то лекции. Причем Маршак считал, что то, что он устроил для детей, это не инкубатор гениев будущих, а это мальчишки и девчонки, которым надо пошире узнать жизнь. Поэтому он устраивал встречи со всякими интересными людьми. Сам очень много говорил с нами о поэзии. Приходил и говорил, ребята, вы знаете, был такой поэт Боротынский, вот сегодня я вам почитаю, мы поговорим об этом. В следующий раз он приходил и говорил, а был американский поэт Уолт Уитмен, вот я о нем буду с вами сегодня разговаривать. А потом Эмиль Верхарн там или еще кто-то. Кроме того, были неожиданные циклы лекций такие, например, «Сжатый воздух современной промышленности», как будто к литературе никакого отношения не имело. Овладение Арктикой. Потому что как раз тогда были эти челюскинские дела. И у нас был знаменитый профессор Визы, знаменитый специалист-исследователь Арктики. Есть остров Визове даже. И потом штурм Челюскина. Уже потом после спасения челюскинцев Марков приходил к нам. И среди тех интересных людей, которые он приводил к нам, оказались... исполнителей фольклора. Коргаев, Конышков и Петр Иванович Рябинин-Андреев. Я, вот Коргаев, например, это один из самых крупных русских сказочников, двухтомник сказки Карельского Беломорья знаменитый, потом вышел. И меня поразило, я, ну, как всякий мальчишка, где-то в раннем возрасте я читал с удовольствием сказки, потом я, мне не, стало неинтересно читать сказки, хотелось читать что-то другое, какую-то литературу другую, историческую, я любил литературу и так далее. И я вдруг увидел, что этот бородатый мужик, очень талантливый, с артистическими явно способностями, рассказывает сказки. Причем перед этим нам Маршак рассказывал, что Коргаева берут в рыбацкую артель, ему полагается еще один пай, чтобы он рассказывал по вечерам сказки после лова. И он обязан был рассказывать, вот он спрашивает, пока не заснет последний. Ну что, ребята, спите? Если не ответит, он тогда прекращал рассказывание сказок. И в это время мой брат старший увлекся тоже фольклорными делами, ездил в экспедиции, начал ездить в экспедиции, сюда приезжал, в Карелию тоже. Ну вот, и я пошел в университет, чтобы заниматься фольклором уже сразу, профессору Азадовскому. Надо сказать, что предвоенный филологический факультет, Дмитрий Сергеевич Лихачев как-то говорил об этом, был явлением уникальным в истории филологического образования в Европе. Потому что такой набор был великолепнейших специалистов, филологов. Это Жермунский, это Гуковский, это Хинбаум, там, и так далее, и так далее, и так далее. Академик Щерба там, и прочее. Так? Академик Иван Иванович Толстой, античник. И нас воспитывали филологами, не просто литературоведами или лингвистами. И нам всегда было трудно очень после этого. Потому что планка нашими учителями, выражаясь спортивно, была поднята так высоко, что нам всегда казалось, что нам никак не достигнуть их уровня. Ну уж в истории рассудит, кто чего достиг и как там было. Но ощущение было все время такое, ориентация на учителей. Все время думалось, а что сказал бы, вот уже нет его в живых, но что сказал бы Марк Цезинч Азадовский вот в ответ на мою эту статью или книгу? Что сказал бы Владимир Яковлевич Проб по этому поводу, так? Сразу же после первого курса я поехал в экспедицию в Пудожский район сюда.
То есть уже вот в то время вы попали в Карелию, да, впервые?
В 38-м году. Меня поразила, во-первых, доброта людей, которые меня встретили. Пришлось одно лето, например, провести специально у Ивана Терентьевича Фофанова. Такой крупный очень исполнитель, былин был. Чтобы специально поработать с ним. Это умнейший был человек, неграмотный, полный чувства собственного достоинства. Человек очень интересный. Был уже старый человек. Он в колхозных делах принимал какое участие. Он был сторожем на нефтебазе МТСовской. По ночам он дежурил, а потом он приходил, немножко высыпался, и тогда мы с ним садились и занимались. Он пел мне. Я его расспрашивал. Вот он поет о богатырях. Ну а как он к этому относится? Это действительно было или нет? Он был уверен, что это бесспорно. Что тут есть некоторые преувеличения и прочее, но это бесспорно было. Рассказал мне такой случай, что он услышал, что у какого-то мужика в Гакуксе есть какая-то книга, где есть не только былины, но есть и рисунки с изображениями богатырей. Это произвело на него очень сильное впечатление, потому что, ну, раз не было богатырей, то как же их нарисовали? Это портреты ведь. Он так воспринимал это. Понимаете? С одной стороны, он владел великолепно устной традицией, человек неграмотный, но особенным образом относился к книге. Он верил, что книги не зря, что в них все правда. Это наивно, но это интересно. Ну, был такой эпизод очень интересный, когда как-то он пошел дежурить, а я решил, теплый вечер был, решил выкупаться в Купецком озере, побродить по деревне. Встречаю мужика одного, меня уж там знали все. Говорит, ты что, пошел Ивана слушать? Как же Ивана я слушать? Мы с ним днем работаем. Да нет, ну что ты, он там по ночам поет на нефтебазе. Я подобрался, решил его не пугать, подобрался к забору и слушал, как он тренируется к завтрашнему дню, то, что он будет завтра мне петь. Причем это были не генеральные репетиции, а были прогоны, как в театре называли бы. Он отдельные куски, которые... Он пробовал, как это укладывается в стихи, как поется, так? Чтобы было бы все. Он очень строгий был такой исполнитель. И потом я несколько ночей приходил с бумагой, уже белые ночи были, и потихоньку записывал его эти прогоны. Это очень интересный эксперимент был, который поставлен был вот так. Не мной придуман, а прямо жизнью рожден. И когда я привез эти мои записи, дневниковые записи разговоров с ним, и вот эти вот записи, кроме текстов, вот эти записи его ночных прогонов, а Задовский, такая Астахова была очень крупный фольклорист, они были в восторге. Мне было поручено потом книгу подготовить Ивана Терентьевича Фофанова. Его тексты были опубликованы в книге «Былины Пудовского края» Совина и Париловой части, которую я записал. Но то, что еще было мной записано, было решено объединить в книгу, и чтобы я бы поработал над этой книгой. Но от этой книги осталась только одна фраза предисловия Астаховой книги о Петре Ивановиче Рябинине Андрееве, где написано: «Каждый год нам дает какие-то новые открытия в фольклорной области, а вот молодой фольклорист Чистов сейчас работает над книгой Ивана Терентьевича Фофанова». Но потом пришла война, у меня все эти материалы погибли, разговоров с ним. Потом началась война.